pokoju kontakt.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Про що домовилися керівники митного зв'язу у Казахстані? Якою книжку буде наступною у серії «Бібліотека Свободи»? Як склався лёс суддів, які судили за політику? Коли почнеться суд над Андреєм Гайдуковим, якому закидають шпіонаж? Чи позбавить фальшивого ветерана бойових узнагород? Про гэта ми поговоримо тягом паўгадзіны живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачі «Паштовая скринка 111» і «Званочки».
Живая свобода з Аленой Радкевич.
Починається час літніх вакацій. Ці слухаєте ви свободу у час літнього відпочинку. Ці берете з собою примач, коли нікуди надовго їдете, наприклад, на море чи на летіще. Ці шукаєте нас на вакаціях у інтернеті. Позвоніть і розкажіть нам, вельми цікаво відати, ці застаєтеся ви з нами і улетку. Чекаю ваших дзвінків до полови сьомої вечора на велкомовський номер 651-4204.
Живая свобода з Галиной Радкевич.
Адмісністю сьогоднішнього посядження найвищої Євразійської економічної ради у Астане став удзел у ім президента України і Киргизстану. Абедзве гэтыя краіны не ўваходзяць ні ў мытны звяз, ні ў адзіную эканамічную прастору, якія стварылі Беларусь, Казахстан і Расія. У Астане лідары Киргизстану і Украіны былі прадстаўленыя ў статусе назіральнікаў. Што вядома пра сённяшняе пасяджэнне, ці гладка яно прайшло, пра гэта мы зараз даведаемся ад нашага калегі Уладзіміра Глода. Уладзімір, добры вечар.
Добрый вечер, Алена. И я хочу одразу сказать, что амаль усё сённяшняе пасяджэнне, которое дают за Астаны, прайшло за зачыненымі дзвярыма. А гэта такі нядобры сигнал, бо звычайна, калі людзям ёсць пра што казаць, яны гэта кажуць адкрыта. А вось сёння атрымалася так, што тое, што пачулі на пачатку сустрэчы журналісты, гэта не выходзіла за межы агульных сказаў пра дабратворны ўплыў, інтэграцыя на эканоміку ўсіх краін. Ну, асабліва шчараваў Нурсултан Назарбаеў, можна зразумець, ён гаспадар і хацеў сказаць лепша. Аднак насамрэч сярод удзельнікаў мытнага звязу немало супярэчнасцяў. І ў мінулую пятніцу першы намеснік міністра замежных справ Беларусі Александр Міхневіч публічна выказаў незадаволенасць дамінаваннем Расіі ў адзінай эканамічнай прасторы. Беларускі чыноўнік сказаў, што гэта асабліва яскрава бачна на прыкладзе працэдуры змянення мыта. Калі такая прапанова гучыць з Москвы, то ўсё, па словах Міхневіча, вырашаецца цягам 3 тыдняў. Калі ж прапануе Мінск, то прапанову разглядаюць месяц, а то часам і 2. І гэта не выпадкова, бо эканамічны звяз Беларусі, Казахстану і Расіі не выглядае аб'яднаннем раўнапраўных партнэраў, адзначае для свабоды эканаміст Александр Чубрык.
А якая магчымая мадэль інтэграцыі паміж Расіяй і там Беларусі, напрыклад, ну і ў пэўнай ступені Казахстану? То бок памеры эканомікі, ну іх нельга супаставіць, там параўнаць. Калі мы гаворым, напрыклад, пра там гандлёвую інтэграцыю паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязу, гэта адна рэч. Альбо паміж краінамі Еўразвязу, якія таксама, ну, адносна падобныя паводле сваіх памераў, і ніводная з краін не будзе там вельмі моцна цягнуць коўдру на сябе, таму што, ну, ўсё ж такі пэўны баланс існуе. Хаця і нават у Евросоюзе там таксама будзе там дамінаванне нейкіх найбуйнейшых эканомік і дзяржаў, які, ну, якіх эканомікі там дамінуюць, ну, прыняцці палітычных рашэнняў. Таму і тут это цалкам відавочна, што мадэль інтэграцыі, яна можа быць толькі цэнтр і там перыферыя.
Владимир, ну, декларацию об евразийской экономической интеграции Беларусь, Россия и Казахстан подписали год тому. Насколько теперь близкая до реализации эта идея?
Ну, ідэя пакуль знаходзіцца, як скажуць, на стадыі рашэння. І самы галоўны такі тэрмін, як разумеюць усе, гэта стварыць да 1 студзеня 2015 года еўразійскі эканамічны звяз. І вось наскольки гэта здолець зрабіць кіраўнікі, сказаць цяжка. І яны сёння пацвердзілі ў Астане свой намер, што гэта задача застаецца і тэрмін застаецца да 1 студзеня 2015 года. І я спытаўся сёння ў эканаміста Ірыны Тачыцкай, а гэта акадэмічны дырэктар даследчага цэнтру Інстытута прыватызацыі і менеджменту, як на яе думку, наколькі гэта рэальна?
Я вам коротко отвечу реально. Но ведь ключевое здесь слово не создать, да, а я бы так сказала, эффективно функционирующее. Потому что документы, ну какие угодно, можно сказать, что я вообще где угодно сейчас нахожусь. Но вот опыт еврозоны нам показывает, что как бы просто создать, просто включить, просто сказать, этого мало.
Путін, Лукашенко і Назарбаєв зробили у Астані презентацію митного зв'язку для керівників України і Киргизстану. Україні навіть був пообіцяний статус назиральника при митним зв'язі. Наскільки велика вірогідність того, що Янукович щільніше стане співпрацьовувати з митним зв'язом?
Ну, певна вірогідність є. Ось перед тим, як ми починали розмовляти, я поглядів останні новини з Астани, і Лента.ру, російське видання, і воно передало, що нібито Янукович навіть сказав, що післязавтра, мається на увазі 31 травня, коли у Мінську зберуться прем'єри країн, які входять у СНД, то менавіто у Мінську буде підписаний відповідний документ. Ну, але ж цей документ, як лічать многі аналітики, ні до чого не обов'язує ту Україну. І ось аналітик Білоруського центру стратегічного дослідження Андрій Єлісєєв лічить, Україна, не глядячи ось на сьогоднішній уділ її президента у інтеграційному посідженні, не буде повновартісно удільничати в цьому проєкті.
Яна усім, видать, буде підписувати погоднення об асоціації з Євросоюзом, а одночасово виходить у Євразійське об'єднання і асоціація з ЄС, і перешти до одному. Але можна казати, що коли Україна не вводить, то це робить Євразійське об'єднання у великій ступені беззубим, бо все ж таки Україна, вона таки велика економіка і значна країна у регіоні, що, звісно, Росія вельми чекала і просягла чекати, що Україна вводить Євразійську асоціацію.
Ну, як сказав уже Владимир, меморандум про уділ України в якості назиральниці буде підписаний 30 травня у Мінську, а в осінь українці планують підписати з Еврозв'язом погоднення об асоціації, частка якої буде положення об вольним гандлі. Я нагадаю, що митний зв'яз Білорусі, Казахстану і Росії почав функціонувати з 2011 году. Чи відчула білоруська економіка полегку після уступлення Білорусі у цей зв'яз? Чи відбилося це на вашим добробиті? З таким питанням наш кореспондент звернув. До Городенцова.
На себе персонально я, конечно, ніяких полегков у связи з гэтым митним союзом не відчуваю, тому що я не бачу, як нешта потонело, це стало лепший вибір ніяких товарів. Ось принаймні мені як споживцу гэта не відавочна. Ось що тычыцца эфекту для Беларусі, то я так само не бачу ніякого економічного прориву у связи з гэтым. Да, і хутчэй не беларускія товари поїдуть у Казахстан і Росію, а хутчэй тут з'явиться більше російських товарів, може бути кумыс хутка там на прилавках.
То, що я вижу, що нічого не отримала, а в дальносрочній перспективі. Ну, посмотрим, что будет.
Независимо от этого, я пока что ощущаю упадок экономики, продолжающийся.
Даже не ощущается никаких смен.
Не ощущается никаких перемен, никаких.
Как было, так и есть.
Ну, важно, что почти все, скоро принадлежность России, скоро будет все.
Ничего я не ощущаю. Не появилось товаров больше.
Не снизились.
По крайней мере, не снизились это точно.
Нет, как мы были бедны, так мы и остались бедны. Да, на своей жизни, да, на жизненном опыте. Как были бедны, так бедные и остались. У меня абсолютно ничего. Может, у других есть, но у меня абсолютно нет.
Такого большого ничего не изменилось, но на себе этого не чувствую.
Ну, походу, нашей продукции что-то я вижу, завод они берут в Казахстан. Вот. Если будут брать и деньги хорошие платить, ну, значит, все, ничего похода не вижу. Какие завод? ПТК, химволокно, азот. У нас совместное.
Да, я еще не почувствовала.
Ну, ничего не поменялось. Залеживается. По последним показаниям, даже по новостям, 750 тысяч единиц техники ума только на складах. Поэтому никуда она не уходит. И то, что этот союз пока никаких он дивидендов нам не приносит, к сожалению. Ну, только за счет того, что газ и нефть к нам поступают. Все, больше никаких преимуществ пока, к сожалению, нету.
Вы знаете, наверное, нет. А почему мы так думаем? Потому что зарплаты у нас остались те же, да? Если мы пойдем в магазин, то буквально, если мы купим, можно сказать, те же сапоги, то за квартиру остается заплатить. То есть, поэтому, как бы, знаете, как бы зарплаты те же, а все растет, а сдвигов никаких не видно.
Ці відчула білоруська економіка полегку після вступлення Білорусі у митний зв'яз, і ці відбилося гэта на вашим добробиті. Так відказали на питання жыхары Городні. А я нагадаю, що у нас у студії включений телефон живої сувязі 651-4204, і я просила вас відказати, чи слухаєте ви свободу у час літнього відпочинку. І зараз у нас на сувязі слухачка. Добрий день.
Добрий вечір, Волгоград, Радіо Свобода, Антоніна.
Что я хочу сказать? Я с вами, я вами только живу. Великий дякую, раницей и вечером. Я вас не могу дочекаться.
А скажите, вы на лето куда-нибудь отъезжаете? Звичайно, вот подчинок який-нибудь.
Что-что?
На лето вы куда-нибудь езжаете, у какие-нибудь отпочинок, куда-нибудь в отпуск?
Никуда. Куда еду, все равно я вас с вами.
А что, берете с собой примач, так? Рады?
Дело в том, что я работаю еще тут, знаете, меня же выбрали по правам человека, недавно тут произошел, я не знаю, поступит ли мой звонок на этой неделе, да, по поводу соцработников.
Так, что
да,
вы хотели сказать?
Да, я звонила на 266 на свободу.
А я хотела запытаться, вот, себя, берете вы с собой рады?
Я с вами слухаю вас раницей и вечером. Дякую великий, что вы есть.
Дякую великий нашей слухасти. Нагадаю, что наш телефонный номер 651-4204. Вы бачите, наша слухачка, на жаль, не мая летнего отпочинку, але застается с нами у сувязи с гэтым усё лето. А вы ты, кто ездите у отпочинок? Берите вы с собой примачить и сочите за нашими программами праз интернет. Телефонуйте, нам будет вельми цікаво доведаться отказ на это питание.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Борис Рудько из Минску. Лукашенко лая подначаленных за бездейность, а лишь любый чиновник ведая. Ничего не робить значно больше безпечно, чем штурхать некую идею. За великий спрыт можно и в турму загреметь. Это да иншие листы слухачов свободы у новой передачи «Паштовая скринка 111».
И я ее выпочуете в наступной полгодинной части программы. А я тем часом еще раз нагадаю основные подеи дня. Путин, Лукашенко и Назарбаев зробили у Астане презентацию мытного звязу для керовников Украины и Киргизстану. Украине пообещанный статус назиральника при мытном звязе, подтриманный намер Киргизстану долучиться до звязу. Мать Андрея Гайдукова, якого виноватит у здраде державе, хочет, как суд над сыном был открытый. Материал передачи у Юрася Бушлякова «Живая мова» складе новую книгу библиотеки «Свободы». У Могилеве почался суд об обороне деловой репутации Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Маці 23-гадовага аператара Наваполацкага «Нафтану» Андрэя Гайдукова, арыштаванага 7 месяцаў таму, нібыта падчас закладкі тайніка з некімі звесткамі дзяржаўнай важнасці, і да сёння не ведае ні акалічнасцяў затрымання яе сына, ні прычынаў. Толькі тое, што Андрэя вінавацяць у здрадзе дзяржаве ў форме агентурнай дзейнасці, і што суд над ім мае адбыцца ў Віцебскім абласным судзе. Аднак Вольга Гайдукова перакананая, калі б судовы працэс не пачаўся, ён павінен быць адкрытым.
Я считаю, процесс должен быть открытым, потому что Андрею и нам скрывает нечего. И, наверное, люди должны знать, и мы тоже должны знать, за что его арестовали. Говорю, нам скрывать нечего, я так считаю. А если бы процесс был закрытым, значит, наверное, кто-то хочет, чтобы информации было меньше, и чтобы не знали ничего.
Вольга Гайдукова теперь пенсионерка, але до недавнего часу так само працавала на «Нафтане», где и ее сын. И она не верит, что обвинувачение у шпионажа связано с операторской працей Андрея.
Оператор, значит, сидит в операторной, наблюдает за процессом. Если что-то там, где-то какие-то неполадки, то может выйти с операторами со своей, что-то устранить. А потом дальше эти трубы идут, печи, трубы. У него не та должность была, чтобы он хоть чем-то обладал таким, что могло привести к такому якобы составу преступления. Если по последней, вот по последней статье, о которой мне сказали тогда, да, значит, ему угрожается до 7 до 15, если это будет доказано.
Пресовая служба КДБ поведомляла, что Андрей Гайдуков был затриман летось 8 листопада у Витебску подчас закладки тайника со звездками, которые могут цікавить замежные спецслужбы. После этого у кватеры Гайдуковых был пиратрус. Забрали компьютер Андрея и документы, подрихтованные для регистрации суполки «Союз молодых интеллектуалов». Прос пару месяцев компьютер вернули.
Вот эта вот организация международная, которую они хотели зарегистрировать. Ребята, другие ушли в сторону, а он настаивал на том, что организация должна существовать, что ее нужно зарегистрировать. Он предполагал, что могут его там арестовать, потому что он конкретно в оппозиции. Может быть, когда на улицу вот выходили, когда там хлопали. Ну, даже после там выборов. В команде Санникова он был, присутствовал на выборах, как наблюдатель. Где-то свои замечания высказывал. То есть он человек очень, скажем так, прямой, если он в чем-то убежден, то его переубедить очень тяжело. Нам с отцом не удалось его из политики вытащить.
Следство по справе Андрея Гайдукова протягивалось больше за полгода. Вольгу Гайдукову допытали только одной, а інших Андреевых свояков, батьку и сестру, на допыты не выкликали в вогуле. Правоабаронца Владимир Лапкович таким чином прокомментовал то, что следство вели следшие центрального аппарата КГБ в Менску, а процесс над Гайдуковым отбудется у Витебском областном суде.
Безумовно, у нас есть великий недовер до тех следующих дней, которые проводит комитет державной безопасности. И это уже шмат доказывалось в практике, что этот орган сам грубо порушает права человека, фальсификуя криминальные справы. В связи с этим правооборонный центр «Весна» и наши коллеги из Белорусского Хельсинского комитета разом приняли супольную заяву. Там мы потребуем безумовного открытого суда, потому что только открытый, объективный, всебоковый суд, где сможет присутствовать громадство, свояки, журналисты, правооборонцы, даст отказ на то питание, где есть сапраўды у дзеяннях Гайдукова хоть некий склад, хоть некого злочинства. Покуль мы этого не маем, у нас остаются на этот конт великие питания. Тому самое першесное и неоткладное, что мусит отбыться, это сапраўды прозрыстый открытый суд.
Сказал в свободе правооборонца Владимир Лапкович.
Живая свобода за Леной Раткевич.
Сегодня нашему коллегу Юрасю Бушлякову исполняется 40 годов. У него теперь непростый период, он змагается с тяжкой хворобой. Мы зышим ему силы и вытрымки. Шмат годов эфиры «Свободы» гучат его лингвистичные парады, отказы на пытания, тлумачения и комментары. Материал этих передач в складе новую книгу «Библиотеки свободы». Автор собрал материал у тематичные разделы – ортоэпия, будова фразы, будова словы, формы слова, натиск и так далее. Книга рыхтуется до выпуску, а сегодня пропонуем вашей увазе фрагмент нашей колишнего циклю «Живая мова», где Юрась рассказывал про род слова «дякуй».
До якого роду назовника «дякуй» схилиться? По военным часам большиня выдаденных у БССР словников ориентовала на «ніякий род». Тем часом у штуденной мовлении и у мастацкой мове «дякуй» широко культивовали как слово мужчинского роду. Форма «дякуй» аддя слова «дяковать», у якого, як ведомо, немецкие вытоки. Сперша форма «дякуй» уживалася в роли частинки, например, «дякуй вам за все», «дякуй на добром слове». А после «дякуй» стал еще и назовником. Те есть у нашей мове назовники ниякого роду, которые кончаются на «й». Глядите, «гай», «рай», «край», «ручай», «бой», «набой», «сырадой» и так далее. Усе чисто слова с концовым «йотом» мужчинского роду. У живой белорусской мове «дякуй», починаючи функционовать у роли назовника, оформлялся, как правило, на узор шматликих уласно белорусских словов с йотом на концы, значит, как слово мужчинского роду. Коли мы, вызначаючи род, заходим с фактов традиционного белорусского мовления, тады не можем не признать, что «дякуй» у белорусской мове мужчинского роду. А вот уживание слова «дякуй» как назовника ниякого роду у великой ступени обумовленное уплывом отповедной российской формы «спасибо», «большое», «огромное» и так далее, и отсюль уживание «дякуй» у ніяким роде. Насуперок мовленчей практике нормативные словники фиксуют еще, что назовник «дякуй» не склоняется. Первое подтверждение, что склоняется, у нас под рукою, у добро знанной приказцы. «Дякуем не отбыть, треба заплатить». Мовознавца Явген Рапанович, пишучи про слово «дякуй», показывал, как легкое оно изменяется в аутентичном белорусском мовлении. «А что мне с твоего дякуя? Якая цена ему, этому дякую? С дякуем, брат, у краму не пойдешь, и на дякуи не проживешь». Не склоняючи у литературному житку назовника «дякуй», мы змертвяем его, отбираем долю життя. Памятаем и про это, а еще обовязково и про то, что слово «дякуй» — таки самый назовник мужчинского роду, как «бой», «гай» або «рай». Великий «дякуй», сердечный «дякуй», щирый «дякуй», сыновский «дякуй», наш «дякуй», один «дякуй».
Живая мова.
На нашем сайте мы сегодня задали питание, коли, на вашу думку, мова живая. 52% отказали, коли на ее думают, говорят, пишут и читают. Амаль 15%, коли на ее говорят. 16%, коли есть хотя бы один носбит, и то, что мова живая заусёды, лишит амаль 17% тех, кто взяли удел у голосовании. 90-годовага Сергея Маслова с подмосковного поселку Мамонтовка потребуют позбавить звания удельника Великой Отчинной войны и отповедных льготов. Такий позов у суд накировал прокурор Московской области. До того ж прокурор потребует позбавить Маслова юбилейных медалёв. Про военные медали, а у Маслова есть и яны, размова покуль не иде. Рассказывает Саша Инфельд.
Рашэнне прокурора Московской области было принято на подставе материалу криминальной справы, якія трапілі до российских правоохранных органов с Генеральной прокуратуры Беларуси. Документы были передадены еще у снежни, поведомил Радио Свобода керовник прессовой службы Генеральной прокуратуры Петр Кузнецов. Их смест – это службовая информация. Конкретно по этой справе он ничего потлумашить не может. Не поведомил Петр Кузнецов и про то, сколько таких запытов поступает до их у прокуратуру. А поводле материалов справы Сергей Маслов трапил у полон у 42-м годе. Стал командиром узводу усходнего учебного полку у Бобруйску, где рыхтовал солдат до карных акций. Позней стал командиром узводу карного батальона Міты, отримавши звание лейтенанта вермахту. А коли у вересне 44-го года трапил у полон уже до американцев, то хотел отмовиться от советского громадянства. Присудом войскового трибуналу у группы советских оккупационных войск у Немеччине Сергей Маслов был осужден до 10 годов лягеров, а в 55-м годе амнистованы. Тем не менее, про 25 годов у 80-м Одинцовский отдел войскового комиссариату Московской области выдал ему бестерминовое посвящение удельника Великой Айчинной войны. Белорусские историки пэўныя, няма подставаў и доказаў, каб называть Маслова карником. У тыя гады у здраде радзіме людей обвинавашвали тысячами, накіровывали у лягеры и присуджали до расстрелу. Вот что каже историк Игорь Кузнецов.
Если он действительно совершил эти преступления, то я что-то сомневаюсь, чтобы когда в комитете госбезопасности специальные люди занимались изучением всех этих дел, карателей, поиском этих изменников Родины. Я сомневаюсь, что ему 10 лет бы дали в те годы. То есть все-таки тут очень много информации, которой не хватает для того, чтобы делать такие глубокомысленные выводы. А то, что он получал, так извините, это уже надо адресовать тому военкомату, который выдавал документы. Тем более, он же не скрывался, получается, прошлое. То есть там нигде такого нет, что он где-то изменил фамилию, допустим, и получал там эти льготы. То есть это уже советская бюрократическая машина так сработала.
У самого Маслова была совсем иншая версия своего войскового минулого. Ознакомиться с ею можно в публикациях у российской прессе. Поводле этой версии и он герой-кавалерист, а орден «Червоной зорки» надел на его сам генерал-лейтенант Масленников, знявший со своих грудей. Историк Олесь Пашкевич так само задается пытанием, тихопая доказал, как лишить Маслова карником.
Попадки, коли удельники карных батальонов, карных там формований, после отымливали звание ветерана войны, но вот после того, как уже сидевши некий час у советских турмах, здрались, и самый более классичный это выпадок того Григора Ващура, який дома командовал тем подразделением украинским, которое спалило ведомую вёску Хатынь. Да, и снова же, сам факт находжения в неких там формованиях службы, то не означает, что человека можно сразу брать и судить. Треба доказать, что ненавито он особисто робил некие злочинные деяния.
Выглядая, что таких доказов, як, например, удел Маслова у конкретных карных операциях у справе няма. Может быть так, что ягоная махчимая вина у тым, что ён карыстаўся званнем удельника Великой Айчинной войны, присвоивал себе ордены и отрымливал належные ветеранам льготы. Каб назвать его карником, потребное адмысловое расследование.
Вы на хвалях Радио Свобода, и мы протягиваем знакомить вас с песнями с диску классичной авторской песни у перекладах поэта Рыгора Бородулина и выконании барда Змитра Бартосика.
Две гитары. классика российской авторской песни от Григора Бородулина и Дмитра Бартосика.
Лёс не был литостивым до Булата Акуджавы от самого дитинства. У 1937 году батьку Булата Акуджавы, видного партийного деяча Шалву Акуджаву, арештовали, а после расстреляли. Мать ж сослали у лягер. 13-годового Булата свояки сховали и тем самым выратовали его от дитячего дому для детей ворогов народу. Только коли вал репрессий затих, Акуджава протягнул в учебу в школе. И на войну он пошел доброохотно со школьной лавы. Воевал он на Кавказе минометчиком. Ти не тому, что поэт сам брал удел у войне, ягоные песни на эту тему глыбейшие за творы ягоных молодейших коллег.
Як у вышини крумкач, значит быть войне сознач, а як дать ему кружить, а як дать ему кружить, гэту всім на фронте быть. А каб не было войны, треба крумкача забить. А каб крумкача забить, а каб крумкача забить, треба стрельбы зарадить. А як станем зарачать, всім захочется стрелять. А кулі перашкод няма, кулі перашкод няма, знойди дюрочку сама. Ёй, нечиненные боль, трапить бы хоть у кого, ни у чужого, ни у своего, каб усіх-то одного. Во и а ничего больше, во и а ничего больше, во и а никого больше, во и а никого больше, а проч крумкача того, кто поцелить у яго.
У рубрицы «Две гитары» Дмитро Бартосик пропоновує тидень з Булатом Акуджавом. І на завершенні гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Путін, Лукашэнка і Назарбаеў зрабілі ў Астане прэзентацыю мытнага звязу для кіраўнікоў Украіны і Кыргызстану. Украіне паабяцаны статус назіральніка пры мытным звязе, падтрыманы намер Кыргызстану далучыцца да звязу. Маці Андрэя Гайдукова, якога вінаваціць у здрадзе дзяржаве, хоча, каб суд над сынам быў адкрыты. Матэрыял перадачы Юрася Бушлякова «Жывая мова» складзе новую кнігу бібліятэкі свабоды. У Магілёве пачаўся суд аб абароне дзелавой рэпутацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якую мясцовы дырэктар абазваў бандай.